Часть вторая. Друг из сновидений. Глава 35. Одна муха, две, три, 100, оглушающее жужжание. Жак Кляйн находился на центральном рынке Куала-Лумпур. У подножия ультрасовременных зданий, таких как башни Петронес, долгое время они считались самыми высокими в мире, сновало пестрое и шумное население. Машины ехали непрестанно сигналя. Здесь, на рынке, люди старались перекричать друг друга, чтобы продать свой товар. Запахи выхлопных газов перемешивались с запахами фритюра и отбросов, которые при влажной жаре стремительно разлагались. Прибыв в малазийскую столицу, Жак открыл для себя сумасшедший город, где причудливо переплетались современные средневековые, западные и восточные, мусульманские и анимистические веяния. Прохожие без всякого стеснения отхаркивали на тротуар зелено-бежевые сгустки слизи размером с устриц. Каждому плевку предшествовало сигнальное покашливание. Жак знал, что местные жители считают харканье полезным для здоровья, поскольку оно избавляет организм от ненужной жидкости. У большинства женщин на головах были платки, скрывавшие волосы, а то и часть лица. Как только в поле их зрения попадал мужчина, они тут же опускали глаза. Замужние дамы были окружены ватагой детей, и каждая такая дама непременно беременная. Живот служил им защитой от нежелательного проявления мужского внимания. Только буддистки и последовательницы Конфуция, которых было меньшинство, не скрывали своих лиц и волос, однако передвигались они ускоренным шагом, боясь быть освистанными. Юноши в этом городе, наоборот, держались за руки, словно влюбленные. Им запрещалось прикасаться к женщине до свадьбы, и они строго блюли это правило. Над этой разношерстной людской массой на гигантских экранах мелькала реклама и тоже в невообразимой сумятице. Газированная вода без сахара, приглашение к молитве в ближайшей мечети, немецкие автомобили, семейные ценности, американские сигареты, тайландские мыльные оперы, бывают и такие, китайская бытовая техника, французские духи, безопасность на дорогах, призывы соблюдать программу жесткой экономии от нового премьер-министра, представителя партии «Справедливость и свобода». Рекламный плакат Министерства туризма расхваливал новый огромный дельфинарий. Хит дельфинария — дрессированные киты, которых без труда смогут погладить дети, поскольку животные помещены в крошечные бассейны, где мышь не пошевелится. По улицам зигзагообразно носились электроскутеры, на каждом от 2 до 5 человек, да еще над головами возвышались решетчатые корзины с курами или, о ужас, люльки с детьми. И еще все встречные мужчины широко улыбались, выставляя на показ золотые зубы — признак социального успеха. Жак Кляйн наконец-то добрался до посольства Франции, располагавшегося по адресу улица Джалан-Кампанг, 196. Показав паспорт охраннику, он улыбнулся нескольким камерам видеонаблюдения и переступил порог особняка в колониальном стиле, который, правда, больше напоминал бункер. Затем преодолел еще несколько систем безопасности, везде предъявляя документы. После целого часа ожидания его направили в отдел по культуре.
«Каролина Кляйн, говорите?»
Мужчине по имени Мишель де Виламбрес было около 30. На нем был парик из блестящих искусственных волос, который вполне гармонировал с пышными напомаженными усами, придававшими ему вид человека из XIX века. Пальцы чиновника забегали по клавиатуре, после чего он с сожалением объявил:
«Простите, но под таким именем никого нет. Знаете, ежегодно сюда приезжают 1000 туристов, но в нашу картотеку вносятся данные далеко не на всех. В ней числятся только самые беспокойные».
Осиной? Мама отправилась на их поиски. Она была... Жак запнулся. «Мама... нейрофизиолог, специалист в области сна, и она хотела во что бы то ни стало попасть к Синоям». Слова Жака вызвали у атташе внезапный интерес.
«Удивительно, что вы заговорили о Синоях. Представьте себе, я тоже их разыскивал. Я просто брежу ими. Прочитав о них в каком-то романе, я посвятил им дипломную работу.
Где их можно найти?
Не могу сказать, где они находятся в настоящий момент. Синои — кочевники и часто перемещаются с места на место. Обустраивают деревню на один сезон, и затем, в зависимости от погоды, меняют дислокацию, передвигаясь туда, где побольше кабанов и фруктов. Это очень древний народ.
Поднявшись из-за стола, Мишель де Виламбрес принялся рыться в переполненном бумагами шкафу.
Несколько месяцев назад к нам сюда приходил отметиться, ну так, на всякий случай, один журналист. Он...
Аташе пригладил усы, будучи довольным, что отыскал нужный документ. В этот момент он напоминал покойного USB.
— А, вот и он. Нештатный репортер. Приехал сюда полгода назад, собирался отправиться в лес в центральной части страны, чтобы там найти племя. Он боялся, что могут возникнуть сложности с лесорубами или даже с браконьерами. У нас тут, знаете ли, всякое бывает. С тех пор я ничего не слышал о нем. Может, добыл материал для репортажа и вернулся во Францию. Может, отказался от этой затеи, а может...
Аташе скорбно воздел глаза к потолку.
Как бы там ни было, одно точно, он хорошо разбирался в этой теме.
Если он все еще находится в Куала-Лумпур, вы можете мне сказать, где его найти? В последнее скорбное «может» Жак не поверил. Стал бы этот кот вытаскивать досье.
«Вообще-то это личная информация, которой я не имею права с вами делиться», — сухо ответил Аташе.
Жак Кляйн теперь уже не сомневался в том, что усатый мужчина в парике кое-что знает. Однажды мать посоветовала ему говорить людям не то, что надо было бы сказать по ситуации, а то, что они желают услышать, уточнив, что к каждому можно подобрать свой ключик.
Репортер? Какой репортер? О нем он не будет ничего говорить. Не будет он говорить и о волнующих обстоятельствах, приведших его в Малайзию. Вообще ни словом не обмолвится о сновидениях.
На столе Аташе стояла фотография, на которой он был изображен в окружении многочисленной родни, но тема семьи показалась Жаку неподходящей. Затем он обратил внимание на обилие книг в кабинете и заметил, что несколько книг на столе раскрыты. «Ах, вы знаете, я готовлюсь к написанию романа», — неожиданно для себя сказал Жак.
Мужчина тут же поменял выражение лица.
«Да?
Вы писатель?»
«Не хотел об этом говорить, но обожаю писателей. Признаться, я тоже подписываю и по большей части стихи, но надеюсь когда-нибудь написать роман».
Жак посмотрел на карту мира, висевшую на стене. На ней была россыпь канцелярских кнопок с яркими головками. — У меня есть привычка отмечать места, где я побывал, — пояснил чиновник.
— О, да вы наверняка знаете множество увлекательных историй. Мишель де Виламбрес стал намного более любезен.
— Так вы хотите написать о синоях, мсье Кляйн?
— Да. Большой роман о синоях и о исследованиях сна, на которые маму вдохновил этот народ.
— В таком случае, правда, не будет ничего дурного в том, если я вам помогу. Но могу ли я попросить вас об одном одолжении? Укажите мое имя в благодарностях, чтобы начальство узнало о моих усилиях по поддержке французской культуры в самых неожиданных ее проявлениях.
— Так где же я могу найти журналиста, столь хорошо знающего племя Синои?
Мишель де Виламбрес пригладил усы. — Скорее всего, вы найдете его в раю. Именно там, насколько мне известно, он болтался до своего исчезновения. Так называется притон. Я запишу вам название и точный адрес. Там полно журналистов и французов.